Глава 20. Одной крови. И снова ничего. Нарон отбросил еще одну руку обратно к костям, которые они разворошили. За грудой останков Лилу уже почти не было видно. Омбра разломал скамейку, обломки досок пустил на факелы, всунув по одному в каждую из пустых костяных рук, предназначенных для этого. Но ночь душила неверный свет факелов, а вокруг громоздились еще тысячи костей, скрытые потемками даже от глаз Гойла. А что, если руки вообще нет в этой проклятой церкви? Что, если она зарыта где-нибудь там, снаружи, во влажной земле? Не все же кости они повыкопали. Нарон уже давно израсходовал все свои проклятия, давно пожелал себе оказаться в сотне других мест и уже тысячи раз спросил себя, а не нашел ли бесшабашный тем временем голову. Но все, что ему оставалось, — это продираться сквозь кучи бледных человеческих останков и надеяться на чудо. Лилу и Водяной помогали с умеренным воодушевлением, но все же это были четыре дополнительные руки, отделявшие ноги, черепа и ребра от костлявых пальцев. Хорошие — в горшочек, поплоше — те в забочек. Он уже казался себе настоящей Золушкой. «Не о том думаешь, Нерон». И чего лишний раз вспоминать, как бесшабашный опередил его в охоте за хрустальным башмачком? Водяной поднял голову и схватился за пистолет. Кто-то оттолкнул церковную дверь. Луи споткнулся о первый же череп, лежавший у него на пути, и удержал равновесие, лишь ухватившись за колонну. «Вино в этой местности погорше лимона до моей матушки», — выдал он, еле-еле ворочая языком. «А уж девчонки на морду страшнее тебя, омбре!» Его вырвало, и, конечно же, на груду костей, которых они еще не изучили. «Как долго вы еще намерены здесь копаться?» Шитым по мерке рукавом он вытер рот и, шатаясь, пошел на Нерона. «И вообще, все эти поиски сокровищ, волшебный арбалет... Моему отцу следовало бы лучше выписать себе таких же хороших инженеров, какие есть в Альбионе». Он остановился, как вкопанный, уставившись на груду черепов слева от него. Из нее что-то торчало. Омбра вытянул саблю, но Луи нетерпеливо от него отмахнулся. «Шею я и сам ему сломаю», — пьяно пропел он. «Не так уж это и трудно. Крошечные ядовитые бестии». Лилу бросил на Нерона тревожный взгляд. Укус желтого гоблина почти так же опасен, как укус гадюки. Но у того, что показалось из-под костей, не было ни желтой кожи, ни ручек с ножками. «Не смей!» — бросился Нерон на Водяного, уже занесшего свой меч. Три пальца, бледные, как свечной воск. Они мелко-мелко перебирали в воздухе, как ножки саранчи. Нерон попробовал было их схватить и с проклятием отпустил. У него рука онемела до локтя.
«Рука чародея. А ты как думал, Нерон?»
Пальцы подбирались к Луи. Он отшатнулся, однако позади него уже карабкалось что-то вниз по колонне, большой и указательный пальцы, недостающая часть. Омбра замахнулся на них саблей, пальцы ловко уклонились от клинка. Луи схватился за свой кинжал, но был так пьян, что едва смог выдернуть его из-за пояса. «Проклятье!» — в отчаянии завопил он. «Сделайте же что-нибудь!» Часть руки поползла по его сапогу.
«Хватайте его, ваше высочество!» — закричал Нерон.
«Но смелей!» В венах Луи текло не слишком много гуисмундовой крови. Однако для защиты этого должно было хватить. В противном случае Луи наклонился. Пальцы дрыгались, словно ножки громадного отразительного жука, но не причинили Луи ни малейшего вреда. «Смотри-ка, а высочество и в самом деле кое-чему сгодился. Со всех сторон к нему сползалось по куску. Обе половинки запястья карабкались по плитам, словно черепахи. Словно ребенок, играющий в жуткие кубики, Луи составил части целого воедино. Мертвая плоть склеивалась, как расплавленный воск. На кончиках пальцев и на ногтях налипли остатки золота. Нерон ухмыльнулся. Да, это та самая рука. Маленький мешочек-кисет, который он вытянул из-под куртки, Нерон привез из одной горной местности в Анатолии, откуда мало кто выбирался живым, но всякий охотник за сокровищами хотя бы раз в жизни пытался достать такой. Туда можно засунуть все, что угодно, любого размера, и оно будто исчезает. А когда потребуется, достаточно хорошенько пошарить в бездонном кисете, чтобы извлечь скрытое. Нерон подставил кисет Луи. Принц отступил, и, словно непослушное дитя, спрятал руку за спиной.
«Нет!»
— рявкнул он, вырывая кисет у Нерона из рук.
«Почему это я должен надавать ее тебе? Ведь рука пришла ко мне!»
Лилу не смог подавить злорадную улыбку, но Водяной встретился с Нероном взглядом, в котором память об издевательствах Луи лежала на дне, будто булыжник в трясине. Что ж, так и быть. Может быть, это когда-нибудь избавит его от необходимости сворачивать высочеству шею собственноручно.